Уважаемые братья и сестры, сегодня мы продолжаем наш разговор с поэтессой Надеждой Ивановной Акисовой, которая приезжала на православную выставку-ярмарку. На выставке Надежда Ивановна читала свои стихи, и у нее состоялась одна встреча в Уральском институте бизнеса. Какова была реакция слушателей, вы сейчас узнаете. Сначала в нашем эфире рассказывает об этой встрече доктор философских наук, профессор Уральского государственного университета и профессор Уральского института бизнеса имени Ивана Ильина Виталий Ильич Копалов.
Я поразился обилию тех самородков, которые происходят из гущи нашей народной жизни. Действительно, человек, хотя имеющий высшее образование, по-моему, юридическое, да, в предисловии написано, тем не менее, имея большую семью, что само по себе дело благодатное, ведет подсобное хозяйство. И я думаю, что когда человек живет на земле, живет трудом от земли, это вот с точки зрения православного благочестия, это самая подлинная жизнь. А отсюда и все стихотворения Надежды, которые она произносила на встрече с нашими студентами, с нашими преподавателями, с нашими профессорами, все стихотворения, они насыщены подлинной жизнью. Когда человек знает, что он кому-то нужен, когда человек знает, что его дело, в данном случае поэтическое, не пропадает в туне, не пропадает впустую, тогда это является мощным двигателем, дает стимул для будущего творчества. Поэтому, конечно же, я думаю, вот такого рода общение, которое у нас было в нашем институте, имеет взаимный интерес. А для Надежды это, конечно же, стимул для ее будущего творчества.
А сейчас в нашем эфире Раиса Дмитриевна. Именно она, староста Казанского храма Божьей Матери при Институте бизнеса, организовала встречу с Надеждой Акисовой, потому что уверена, хорошие люди должны друг друга знать.
К чему бы я ни прикасалась, я не смотрю, вот просто, что для меня это лично подойдет или нет. У меня сразу идет такая проекция, а кому бы это еще могло сослужить добрую такую вот задачу. И поэтому, когда меня познакомили с Надеждой Ивановной, да, и так вот получилось, что я когда к ней подошла на выставке, а ее тут же пригласили выступать, и я услышала ее, и я увидела, что у нее не просто, она не декларирует стихи, как обычно бывают тут поэты. Вообще такое выступление я услышала впервые. Это душа, сердце говорит, вот, и ей есть что сказать, потому что ее слова, они доходят до души другого человека, и они будят, пробуждают эту душу, и вот мне сразу же захотелось, чтобы это услышали другие. Ну, конечно, куда я пойду? Коли у нас храм при институте, то я, разумеется, пошла сразу к ректору. Встретимся? Ну, хорошо, давайте встретимся. И вот у нас получилась такая встреча, не очень большая, не так много народу пришло, поскольку студенты в этот момент, они как раз были на сессии, зато удалось собрать преподавателей, профессоров, и потом я еще пригласила несколько своих знакомых, и среди них даже попал это муж моей подруги, строитель, который вообще, ну, он, правда, крещеный человек, но не очень задумывается об этом, да, и вот мне для меня самое удивительное было, да, когда он, мы уже пришли, все было занято, да, и он встал в дверях и так вкопанный, простоял до конца, и потом говорит: «Ты знаешь, мне стихи так понравились, ты мне, пожалуйста, две книжки». Я говорю: «Ну, пожалуйста». И потом я знаю его реакцию дома, и вот ему, детям хотелось рассказать об этом, и вот, ну, знаете, самое замечательное было впечатление. И отзывы я вот слушала, как, потому что когда Надежда Ивановна закончила свое выступление, вот, да, и люди не остались равнодушными. Но мне понравилось, как они отзывались. И потом уже разговор пошел на такие, на житейские темы, как детям, и как вот все-таки наши грехи на детях отражаются, на будущем поколении, как этого избежать, как этого достичь. То есть, действительно, люди пробуждаются, и им, ну, которому хочется уже делать в духовном направлении какие-то шаги. Это, наверное, самое главное. Ну и потом мы с Надеждой Ивановной переговорили о том, что, может быть, в следующий раз бы сделать ее приезд таким, чтобы она приехала, и коли человек стремится отдавать себя, да, то она бы могла встретиться отдельно и, наверное, со старшеклассниками, и со студентами, и, может быть, с преподавателями, может быть, с домохозяйками, и вообще тут значения не имеет. То есть любой коллектив заводской мог бы ее пригласить, и у нее, я думаю, что на любую тему и на любую аудиторию найдется, что им сказать. И вот это, вероятно, самое важное. И вот ежели у нас все получится, как мы планируем, так, то, скорее всего, в феврале месяце, наверное, такая встреча произойдет. И ежели вот у тех, кто нас слышит, будут какие-то предложения, ну, просим обращаться. Вообще, всю информацию можно получить, придя к нам в Казанской Божьей Матери, храм. Вот, это переулок Центральный 6, рядом с Институтом бизнеса, голубой храм с золотым куполочком. Так что милости просим.
Две передачи мы сделали с Надеждой Ивановной, сейчас прозвучит уже вторая, и все на одном дыхании. Конечно, очень за душу берут эти стихи, и действительно совершенно объективно, неважно, там, в союзе она писатель или не в союзе, но такую поэзию, на мой взгляд, должны слышать россияне. Вот, то есть штаб по организации встреч Надежды Ивановны, если кто-то заинтересуется и проявит такую инициативу, да, он нужно прийти в храм Казанской Божьей Матери.
Я вам даю свой телефон. Почему? Потому что, ну, коли я это затеяла, да, ну, наверное, мне придется это и вести. Вот, телефон мой 8-952-133-00-91. Вот могу еще повторить раз, если не запомнили, да? 8-952-133-00-91. Городской телефон 246-6101. Вообще-то по многим вопросам можете обращаться. Поскольку, видите, как я тут и к обществу трезвения имею отношение, и к родительскому комитету имею отношение. То есть я человек неравнодушный, поэтому звоните, ответим на все вопросы.
А сейчас мы продолжаем беседу с Надеждой Ивановной Акисовой, поэтессой, счастливой женой и матерью пятерых детей.
Поэзия помогает в воспитании детей? Вам помогала?
Да знаете, она как бы утешала меня. Воспитание детей, я думаю, мои дети меня расписывают под хохлому. Они спорят со мной, они как бы реально, они даже не придают значения то, что их мать пишет стихи. Вы знаете, однажды только я почувствовала, что они как бы со стороны посмотрели на все это и задумались, может быть, даже впервые. В 40 лет я провела впервые свой творческий вечер. Ну, как бы итоги надо подводить, жизнь дойдет. А дети еще как бы были маленькие. И когда я пришла к православию, вы знаете, я ушла от суетных, ну, мероприятий, тусовок, какие там раньше были, от литературных там объединений. Как бы мне захотелось уже жить по-другому, но вместе с тем мне очень хотелось тем людям, которые как бы любят меня и знают, что я есть, какой-то творческий такой отчет представить. У меня была написана первая книга стихов, и я провела вот этот творческий вечер. И как бы вам это сказать? Дети увидели меня звездой. Ну, просто так получается. Они видели меня на сцене, они слушали мои стихи, они видели, как люди смотрят просто из зала. Потому что собрались друзья, и, ну, вообще люди, когда слушают меня, мне кажется, они все такие добрые, светлые. Ну, вот мне, по крайней мере, хорошо. Я чувствую их любовь, осознанно или неосознанно, но они преображаются, вот просто когда происходят такие встречи. И вот дети мои как бы так... Ну вот посмотрели, а они как дети просто обрадовались тем подаркам, которые были на творческом вечере, вот и все. Они, наверное, подумали, как хорошо, если бы мать была знаменитой. А когда мне исполнилось уже 50 лет, и я ушла на пенсию, вы знаете, вообще, я почувствовала какую-то усталость. Я не смогла просто жить и работать так, как прежде я работала в этом мире. Я просто пожалела себя, потому что то время, которое отпущено нам Богом, оно дорого. И тратить его на то дело, которое... не приносит ни денег, ни морального удовлетворения, но как бы очень тяжело. Социальные проблемы нужно решать на уровне государства. А когда социальные службы просто смотрят в глаза тем людям, которые плачут и не могут реально помочь и изменить кардинальную ситуацию в семье, вы знаете, это очень тяжело. Это очень тяжело. Я как многодетная мать воспринимала всю боль, все недостатки. Вот именно конкретно осознавая их, я знала, как мне тяжело просто в жизни. И я не смогла работать больше 50 лет. А дети сказали: мам, ну же все-то работают. Я говорю: понимаете, даже бывает, есть такое понятие — хроническая усталость металла. Я 5 лет была беременна, я 5 лет была кормящей. И, в общем-то, очень трудно осознать, как живет многодетная мать. Вы знаете, это, в принципе, это гражданский подвиг, который ничем не увенчан, кроме унизительных детских пособий в 300 рублей. Вы знаете, в нашем государстве экономически стимулируется уничтожение нормальной кровной семьи. Я говорю это потому, что мне приходилось выживать, просто выживать, потому что опекунам дают 5000 за то, что они опекуны. Приемным семьям эту сумму в удвоенном размере, скажем так, выдают, потому что они приемные семьи. Но они-то ведь хотят просто быть похожими на нормальную кровную семью, да? А нормальной матери дают детские пособия. 340 рублей. 343 рубля. И когда я в прошлый раз выступала на круглом столе и говорила, говорит: вы представьте, у нас детские пособия возросли в 2 раза. И я говорю: а ноль можно увеличить в 100 раз, он останется нулем. Вот давайте вас, таких хороших, красивых, поставим один на один с ребенком, без вашей зарплаты. Ну, минимальная зарплата матери. У меня была все время зарплата минимальная, ну, 5000, 6000, край. И 300 рублей детского пособия. И 5 детей. И воспитайте их с особыми заслугами перед государством, чтобы дети ходили в музыкальную школу, чтобы они не чувствовали себя изгоями, чтобы они были современно одетыми. Понимаете, вот это вот на уничтожение программа запущена. Я приходила с работы, я урывалась около коров, мне некогда было поговорить с детьми, вот просто посидеть, потому что я знала, что мне нужно, вот я посажу там огород, я это продам, я это вот куплю, я одену детей к школе, потому что материальная помощь тоже идет, 1000 рублей или 500 рублей на ребенка к школе. Ну, это я не хочу об этом говорить, давайте поговорим о том, что...
Вам все равно ведь удалось выстроить семью. Как бы считается, что отец должен зарабатывать достаточно.
А вы знаете, я хочу сказать, да, отец, конечно, должен заработать, но в нашей стране кто честен, тот и дурак. Это горькая констатация факта. Я могу это сказать на любом уровне. Потому что мой муж очень хороший, порядочный человек. Он никогда не пил, никогда не курил. Сама я только что не научилась вышивать серебром по золоту. Ну, все, что можно сделать, мы делали. Но он водитель. У него зарплата вот сейчас со всеми повышениями, скажем так, да, 8 тысяч. Он водитель. И хочу сказать, что мы сами строили дом. Так получается, что всю политику в стране мы опередили на 10 лет. Ни под одну программу мы не подходим. Мы многодетная семья, но мы не молодая семья, да? Потому что у нас возраст уже. И вот, в общем-то, все. Мы отдавали кредиты, все сполна. У нас никогда не было субсидий, которые бы были просто безвозмездны. И так получается, что вот мы дожили... Мы не сломались, потому что все-таки нас Господь берег. И это самое главное, потому что большинство многодетных семей, ну, как бы все равно ломаются. Очень многие родители пьют, и я не осуждаю молодежь, потому что сейчас вот, ну, молодые матери там, вот, показывают по телевизору, женщина убила собственного ребенка, потому что его нечем кормить. Просто у меня, знаете, в голове выстраивается прекрасная, удивительная и, как бы, реально действующая программа. Если хотят помочь, вот в нашем государстве практически здоровое потомство – это... Проблема государственной важности. Это первое дело, на которое мы должны обратить внимание. Я бы, например, если была министром социального образования, да, я просто бы пробивала программу о том, что вот девочка, студентка, школьница, да, ну что-то не... Хорошо, если она вышла замуж, все у нее идет своим чередом. Но ведь бывает и так, что просто обманывают девчонок, да? И вот она стоит перед выбором, убить ребенка или родить его. Я бы хотела, чтобы у нас не было бы анонимного пункта, где просто... помогают убивать детей, да? А чтобы просто девочка пришла, встала на учет. И с того дня, как она встала, ей начали выплачивать 50% хотя бы минимальной зарплаты, чтобы она могла купить себе яблоко и какой-то фрукт для того, чтобы дойти до рождения ребенка. И если даже она работает, то вот эта минимальная надбавка, минимальная зарплата, там пусть она идет где-то 2500, она бы была и как маленький поощрительный приз на то, чтобы позволить себе то, что нужно ребенку, да? Она рожает ребенка, независимо от того, есть у нее муж или нет. Ей платят минимум на нее и на ребенка. И так идет до совершеннолетия, до получения образования. Вы понимаете, у нас сейчас нет работы. Ну, практически мы столкнулись с этим. Я хочу сказать, что я, как мать, и моя дочь воспитана на том, что убивать детей нельзя. Она бы просто рожала ребенка, воспитывала его, родила бы следующего ребенка. И на каждого ребенка минимум, потому что он человек нашего государства, и матери минимум. И все. Ведь, знаете, я думаю, что очередь не выстроится. Потому что, во-первых, все-таки дети – это дар Божий. А во-вторых, жить на минимуме никто не привык. Но вместе с тем, я бы тогда не стала строго судить детей. Потому что родить девчонка, ребенка, жить ей негде. Кормить ей ребенка нечем. Государство далеко. И на те меры, которые предлагают реабилитационный центр, даже месяц ты поживи под крышей. А потом куда? А потом с чем? А это, знаете, это все-таки выход какой-то. И вот, знаете, я все время удивляюсь, как у нас дают милостинку. Социальная служба вообще, она идет как унижение просто для человека. Потому что, вот говорят, каждый человек имеет право на жилье в нашем государстве. Была приватизация, да? У кого были квартиры, те приватизировали. У кого не было, те не получили. Но все граждане одного государства, да? Вот у меня многодетная семья. Почему каждый из моих детей не имеет права получить один раз в жизни бесплатно участок под строительство дома? Почему? Потому что, получается, сейчас вот ввели такой закон. Прям, знаете, вот как манна небесная. Многодетной семье выделяется бесплатно участок на семью. И то, если у них уже не было ничего. Ну, нам выделили участок бесплатно, да? Но у меня 5 детей. И я уже фактически частично дееспособная, потому что я на пенсии, на минимальной пенсии в 5000. Как я могу помочь своим детям получить образование и построить дом? Вы знаете, это жестокая игра от лукавого. Но я хочу сказать, эти люди не знают, чем они играют. Потому что нельзя обидеть человека, когда его поддерживает Бог. Суть в том, что, вот знаете, у меня есть такой стих. Он так и называется – «Пресыщение». Это для тех, кто не знает, куда вложить свои деньги, чтобы они не пропали. Это те, которые думают, что будущее своих детей они могут защитить деньгами. Вы знаете, это смешно. Так получится, что за спиной будет тысячи обманутых людей, и в наследство детям они передадут не благосостояние, а боль и горечь всего народа. И дети, если им Господь откроет глаза в отчаянии, но если не проклянут своих родителей, то, по крайней мере, не будут им благодарны за тот дар, который они предоставят им. Стих так и называется «Пресыщение». Потому что однажды у одного делового современного человека, очень преуспевающего, я вдруг увидела невыразимую тоску в глазах, боль живой души в глазах преуспевающего человека. Потому что я смогла это почувствовать. Живы еще жены и любовницы, есть достаток в свете положения. Почему же стало вдруг тревожить в зеркале глаз грустных отражения? Пресыщение, как наказание. Пресыщение, горькая мука, пить вино от любви не пьянее, говорить и не слышать друг друга. И когда остаешься один, без халуи в прытких окружения, не дает покоя боль души, в зеркале глаз грустных отражения. Почему-то чаще стала совесть ночь твою бессонницей тревожить. Хочется прожить остаток дней, счет грехов своих не приумножить. И рука становится щедрей, и все чаще думаешь о Боге. Не спошли, Господь, душе покой и небесный свет в конце дороги. Вы понимаете, мне кажется, все проблемы, которые якобы нависли над Россией, их очень легко решить. Просто тем людям, которые разбогатели, украв все у своего народа, нужно все вернуть, как Закхей, и покаяться. И не будут дети их беднее, просто они будут свободней дышать, и никто не будет воровать их детей, и не будут их убивать, как загнанных. Вы понимаете, что творится вокруг? Ведь какой-то волчий мир, в принципе. Я хочу, чтобы мои дети ели кусок хлеба, заработанный мной. И чтобы они не протягивали руку к чужому. И чтобы они благодарили Бога за каждый день своей жизни. Вы знаете, когда мне было очень тяжело, я могу сейчас немножко ошибиться в этом высказывании, но просто так получилось, что я открыла Достоевского. Вообще, вот как-то так удивительно, я как бы в школе-то его не очень понимала, но правильно, его понимают-то позже. Я открыла книгу Достоевского, когда слезы были на моих глазах, и я не знала не хуже, как свести концы с концами. И вдруг прочла. Произведение не помню, потому что уже потом не перечитывала. Наверное, только ради этих строк мне и Господь открыл эту книгу на этом месте. Что тебя мучит? Бедность? Нищета? Но ведь бедность и нищета образуют художника. Ты живешь, и никому не нужен. Мир обходится без тебя. Подожди. То ли еще будет, когда люди узнают, что в тебе есть дарование. Зависть, подлость, а пуще всего человеческая глупость достанут тебя сильнее, чем нищета. Вот понимаете, я получила ответ на то, что человек должен жить в умеренном достатке, а больше ему просто не надо. Когда мне было тяжело, и я зажигала свечу или лампаду и просто стояла к иконам, у меня такой стих вот родился. На душе спокойно и отрадно стало. Господь открывает великое в малом. Перед образами теплится лампада. Для земного счастья лишнего не надо. И когда я не знала, как перевести мне дух, а у меня был такой момент в жизни, когда под крышей нашего дома жил 13 человек, 4 поколения. Отец с матерью, старшие дети уже со своими половинками, и у каждого было по ребенку, 3 наших младших, и мы с мужем. И вот были мы, а я еще вдобавок была без работы. Я пекла хлеб, доила вот своих коров. И знаете, вот однажды я иду, уже поздно. Сельская жизнь, она вообще удивительная. 12 часов ночи. Мы приехали с огорода, немножко задержались с тем, чтобы подоить коров. Я иду, и вот знаете, вопль такой. Господи, ну тяжело, просто устала. Вот кажется, с последних сил иду. И вот такой тихий, спокойный внутренний голос. Ну мысли, скажем так, кто как поймет. Людям некуда голову преклонить, а ты идешь в двухэтажный дом. Людям есть нечего, а ты несешь 2 ведра молока. Что ты хочешь? Прости меня, Господи, я пошла дальше. Потому что, знаете, вот этот дом о двух уровнях, ну, он мансардного типа, но все равно, я вот выросла-то, я под соломенной крышей, вот в книжке есть фотография, где художник нарисовал мое родовое гнездо. Дом 3х4 под соломенной крышей. И вот мы построили с мужем дом. За 4 мешка картошки. Вы понимаете, это вообще все удивительно в моей жизни. И вот я иду в этот дом, и вот голос совести меня вызывает. Нам никто не дал квартиру. Муж 13 лет работал в культуре. Он был киномехаником, он закончил кинотехникум. Я тоже, в общем-то, была киномехаником. Работали, потом я была просто в отделе культуры работала. Но нам никто не дал квартиру. Но не положено нам было квартиры. У нас был маленький домик, в котором жило 7 человек в одной комнате. И мы очень трудно жили. И мы взяли кредит для того, чтобы... Суду тогда называлось, суду, для того, чтобы просто строить дом. И нам было страшно смотреть друг другу в глаза, потому что мы были очень молодые. И мы не умели строить дом, мы не знали, как это делать. И боялись, что с кем-нибудь что-нибудь случится, долги наши останутся детям нашим. Но во всей стране пошла инфляция. А я была беременна, сажала огород, поехала на базар, продала 4 мешка картошки. И отдала 135 тысяч, которые мы брали на строительство дома. И дом стоит. Мы кредит погасили в течение года. Вот такая вот милость Божья. И даже тогда, вот когда я издавала первую книгу, ну, конечно, стихи-то тоже бесплатно мне Господь дал, когда я издавала свою книгу. Мы 3 года собирали всем колхозом. Это было и глупо, и смешно. Но это было не безнадежно, потому что люди ждали книгу. А я не тратила денег, которые мне давали на книгу. Мы просто их собирали. И вышла книга в одном из лучших издательств нашей Оренбургской области, Оренбургское книжное издательство. Первая книга «Прости меня», Тава Лагиветочка. Я, конечно, не профессиональный поэт. И я говорю, я не претендую на это. Но вот моя Таволга, вот эта книга, она уже 3-й раз переиздается. Переиздается за мою недолгую жизнь. А мгновение жизни земной переиздается 2-й раз. Потому что люди просят эти книги. Людям нужны эти слова такие, незатейливые, простые женщины, все-таки матери. И вот я хотела еще прочесть стих, который как бы помог мне выжить-то. Отчаяние, оно, наверное, бывает в жизни каждого человека. Но самое главное – научиться бороться с этими минутами, которые, ну, когда просто кто-то хочет, чтобы мы расстроились, чтобы мы растерялись, чтобы мы огорчились, чтобы мы разозлились, чтобы мы не знали, как нам жить, и пришли, зашли в какой-то тупик, который все-таки все равно не дает выхода. Вот в минуту отчаяния нужно просить помощи у Бога. Потому что, когда я встала перед своим скромным, маленьким молитвенным уголком и постояла несколько мгновений молча, я поняла, как мне жить дальше. А стих остался. «Суета и смятение в сердце моем, и крадется тревога в высокий мой дом. Черной змейкой у сердца клубится печаль, и не радует душу благодатная даль. Грех отчаяния душу мою бередит, Новый день лишь заботы да горечь сулит. Но с надеждой я зажигаю свечу. Я одна перед Богом. Стою и молчу. Тает воск. От свечи освещается дом. И любви Божий свет снова в сердце моем. И душа моя с Богом в тишине говорит. Дивно Божие слово. А свеча все горит. В просветленной душе тишина и покой. Вновь с надеждой пойду по дороге земной. Божьим словом разрушила цепи грехов. Помолюсь за детей, накормлю стариков. Не надо мудрствовать лукаво, строить себе грандиозные планы, потому что наше отчаяние и разочарование бывает от того, что по своеволию своему мы строим такие планы, которые заранее видно, что неисполнимы, а потом мы разочаровываемся. Вот мой муж, он, знаете, он удивляет меня. Я думаю, что уж его-то душа точно христианка, хотя он еще не осознает. Вы знаете, он никогда ни о чем не загадывает. Но он удивительный человек. Он никого не осуждает. Он не говорит много. И живет просто. Вот постучали в дверь, надо открыть. Позвали на помощь, надо пойти. Я вообще благодарна ему за все, потому что он гораздо лучше меня. И вот если уж быть честной, я просто думаю, что, наверное, никто другой просто бы не вытерпел мое пребывание рядом. И Господь вот сподобил вот именно ему стать рядом и воспитать меня. Потому что, знаете, он как бы никогда не говорил мне, что можно и что нельзя делать. Он просто дал мне возможность совершить глупость, упереться в нее, посмотреть на нее и попросить прощения за то, что я была неправа. Вы знаете, наверное, так надо поступать с детьми. Потому что, когда мы им говорим, вот так нельзя, так это, наверное, в какой-то степени нужно дать вот эту свободу, в разумных, конечно, пределах, чтобы человек увидел, что он неправ. Потому что вот легче ему осознавать свою неправду, нежели просто вот так на слух принимать что-то другое.
Ну вот по поводу воспитания детей мне очень понравилось ваше обращение к доченьке. Вот это вот объяснение того, что можно, что нельзя, оно такое тонкое очень. Можете сейчас прочитать его?
С радостью я прочту этот стих, потому что так получилось, что дети мои, они выросли быстрее, чем я поумнела, скажем так, потому что я 18 лет вышла замуж, и первые дети быстро выросли. Вот. А тут, после осознания греха, я уже не смогла, говорю, не родить второе дыхание мое, это трое последних детей. И они тоже очень быстро выросли. И знаете, мне очень хотелось уберечь их от ошибок, которые просто возникают в жизни. Аленькой вишенкой на родимой веточке ты растешь, красуешься, маленькая девочка, и искрится солнышко, и ласкает ветер. Самая красивая ты на белом свете. Аленькая вишенка, доченька моя, до поры до времени рядом буду я. До поры до времени ты держись за веточку. Не спеши к погибели, дорогая девочка. Опасайся рук чужих, озорного взгляда. Недозрелой ягодки ненадолго рады. Сердце материнское боли той не вынесет. Ягодку зеленую кто сорвет, тот выбросит. А можно я еще прочту стих, который я старшей дочери своей посвятила? Самое главное, чтобы наши девчонки научились относиться к материнству все-таки как к дару, чтобы они беременные несли себя по земле как королевы, как, наверное, Пресвятая Богородица, когда она вынашивала Христа Спасителя. Вы понимаете, это же новый человек в мир. Ведь потому что в руках женщины спасение миру и погибель миру. И поэтому я очень хочу, чтобы женщина знала, что вот именно от ее любви зависит все, и чтобы к материнству относилась так, как нужно относиться, с благоговением и с благодарностью к Богу за то, что ребенок, что Господь послал ребенка. Ночь Иоанна предтечи на землю пришла, и луна в темном небе царицей сияла, и природа открыла ларец естества. Моя доченька матерью стала. Материнской любви белый, нежный цветок у нее в душе распустился. Ее первый бутон, распахнув бытие, миру девочкой славно явился. Да свершится Всевышний воля твоя. Мир пополнится светлой, прекрасной любовью. Первый день в нашем доме, внучка моя, я с молитвой стою у нее в изголовье. Это вот пожелание дочкам и бабушкам, о том, что не количество подарков и ценность их, а молитва берегут наших детей в этой жизни.
Очень еще мне понравился стих. Я хотела бы, чтобы вы пояснили, это про передержанное вино. Это человек опоздал к покаянию, или он собирался жить, да все писал черновик и не успел начать жить, забило, так сказать.
Вы знаете, я хочу сказать, этот стих, он родился необычно, он как бы даже не вписывается в мои общие стихи. Но изначально я вообще-то как бы написала его... Вот видите, меня даже поразило ваше восприятие этого стиха. Наверное, каждый человек может воспринимать его по-своему. А винодел передержал вино. Это по поводу того, как меня поэты не пускали к стихам. И я думала, что они меня передержали. И вот родился этот стих. Хотя, в принципе, он имеет место быть и вот в том смысле, в каком вы сказали. Этот человек может и опоздать, и с покаянием. Перемудрить может человек в этой жизни, понимаете? Когда вот он думает, что он что-то успеет, что-то не успеет. Но вот я хочу сказать, я все-таки отчасти благодарна нашему виноделу, что я не вступила в союз писателей, что я не влилась в поток их вина. И, скажем так, и все-таки Господь меня выдержал настолько, насколько мог выдержать. Но вот, знаете, я... Можно найду этот стих, потому что, в принципе, я никогда не читала его людям. А винодел передержал вино. Это, знаете, вот даже вот такая премудрость человеческая. Он был настолько уверен в том, что он мастер своего дела, и что фактически он мог совершить ошибку. А винодел передержал вино. Он чересчур любил свое призвание. А винодел передержал вино. Не мог придумать вовремя название. Когда оно, сверкая и искрясь, могло сравниться с молодою кровью, не принял он священного огня и отдал страсть в объятия хладнокровью. Когда оно, надеясь на успех, огнем любви в крови могло разлиться, он думал, бесконечна наша жизнь, мгновения любви столетия могут длиться. Когда же помертвелые уста приблизил к чаше, что назвал судьбою, то оказалось старое вино обыкновенной кислой водой. Нет, знаете, я хочу сказать, этот стих, я его не запомнила, потому что он был все-таки у меня от обиды, потому что меня мои собратья по перу не пускали к себе. А знаете, вот когда мой отец критиковал мое творчество, в моей жизни встретился учитель литературы и русского языка Фареник Сергей Васильевич. И понимаете, вот тут как бы нужно очень тонко подходить к детской душе. Вот он давал мне аванс. Он верил в меня. Он хотел, чтобы я оправдала свое имя, чтобы я не подвела. Он просто приходил ко мне и говорил, вот понимаешь, Надежда, мне нужно написать стихи. Вот такие-то, такие-то. Пусть они были на злобу дня, но все равно я включала свое сердце, свой там ум и пыталась написать стихи там, да, ярким там, школьникам там, парт-конференции какой-нибудь, но все равно. И вы понимаете, мне очень хотелось... Отец-то ведь был равнодушен к моим успехам. А мне хотелось радовать людей, мне хотелось их удивлять, мне хотелось их как-то, чтобы они веселее жили. И мне хотелось оправдать надежды, какие человек возлагает на меня. И вот если бы он, мне кажется, мог бы как будто мягче просто по-доброму поддержать меня и научить этому стихосложению, а не обвинить в невежестве, ну и как бы оттолкнуть в сторону. Ну, хорошая ты женщина, ну и живи. Другая поэтесса сказала мне, ну вот сидела бы, довязала носки своим детям. Вот поэтому я не запомнила этот стих. Оно было у меня связано с обидой. По поводу того, что мастер, который считал, что он знаток поэзии, он правда очень много знает, который хорошо разбирается в стихах, но который, мне кажется, уже сам разучился писать, он не смог меня поддержать, когда мне было тяжело. Потому что, когда я приходила в союз писателей, у меня же стихи рождались. Я думала, что я кому-то же должна ближе к своим собратьям-то. Я же тогда не знала, что у меня душа христианка, мне нужно идти в другую сторону. Я шла к тем людям, которые словом владеют. И это было, конечно, больно. Я приходила туда и ничего не находила, кроме разочарования. Они думали, я туда приходила за развлечениями. А я приходила, когда мне было уже не вмоготу, когда я дух перевести не могла от своих трудов земных. Пятеро детей. Я же ведь шла туда не на пир. Я шла туда за мудростью. Я очень хотела выжить. Ну вот, не помогли они мне. Не утешили. И вот этот стих, я говорю, я не запомнила его. А я вот зато помню все стихи, которые связаны с материнством. Могу их читать день и ночь. Можно я почитаю стихи все-таки, которые являются сутью моей? Я пою колыбельные песни и свечу зажигая молюсь, чтоб во веки веков сохранилась и окрепла Великая Русь, чтоб любовью светились лица всех живущих людей на Руси. Защити от неправедных, Боже, зло познавших, помилуй, спаси. Я молюсь, не теряя надежды, чтобы мир не остался жесток, и слеза на щеке замирает, и зарю зажигает восток. Я пою колыбельные песни, будто цветы после дождя, спят на заре мои дети. Я еще никогда не была счастливой такой на свете. И пусть мне придется всю свою жизнь спорить с жестоким веком, роскошь, позволив себе одну — быть человеком. Кланяться Богу лишь на земле, да перед Ним быть в ответе за все, что в этот мир принесут рожденные мною дети. Стираю пеленки, да песни пою. Нет женскому счастью предела. Жила и не знала, что это мое самое главное дело. А сколько дорог отойдет от крыльца, известно, пожалуй, лишь Богу. И выпало мне детей провожать в нелегкую жизнь, как в дорогу. Я слушаю музыку детского сна, устав от земных забот. Я слушаю музыку детского сна, и тихо душа поет. Молитва и песня воедино слились. О, как я люблю свою трудную жизнь. Я была очень счастлива, когда дети были маленькие. Они были все рядом. И еще не совершали те ошибки. Еще не сломаны были их судьбы. И мы просто читали Евангелие. И когда в нашем большом доме первую зиму было слышно, как воет ветер, я написала такие строчки. «Слышите, воет ветер. Как же ему одиноко. Как он пробиться хочет к нам сквозь щелочки окон. А в доме тепло и уютно, и ваши напрасны тревоги. Давайте помолимся, дети, за тех, кто сейчас в дороге». И как я тосковала, когда мои старые родители жили все-таки в деревне далеко от меня. Я слышала, как маются, бьются на зимнем ветру у дома родного березоньки белые, будто бы слышу слова поутру. «Дети, ну что же вы делаете? Дом стариков занесло, замело, только лишь ветер стучится в окно, шепчет молитву с надеждою мать. Только детей не слыхать, не видать, только березоньки рядом стоят, взоры ласкают, да в душу глядят. И об одном они просят лишь Бога, чтобы детей привела в дом дорога. Нет неуслышанной в мире молитвы, значит, разлука закончится встречей, доброй улыбкой да ласковым словом. Внуки утешат их жизненный вечер. Это радость, когда мать приехала ко мне жить. И когда она устала и сказала мне, «Я жить устала», мне сказала мама. Но мне ответа показалось мало. Я попросила, «Ты со мной еще побудь». И словно солнце озаряй мой путь. Вокруг тебя мир, тишина и дети. Мне очень нужно, чтобы ты жила на свете. Я говорила, слов мне было мало, что можно просто жить и не тужить. Она вздохнула, вымолвив устало. Я не умею без работы жить. И еще, знаете, один стих я хотела бы прочесть. Потому что наши родители, наверное, живут в этом мире до тех пор, пока они могут нам помогать, пока мы их любим, пока не чувствуют, что они нам нужны. Разомкнулась цепочка забот. Опустились усталые руки. Поняла, могут жить без нее и дети, и внуки. Отдохнуть бы могла от забот, ведь всю жизнь вереницы и дела, даже ноги не идут в огород. Неужели свое отжила? Снова прячет скупую слезу и не знает, куда же ей деться. Успокойся, родная моя, дай мне, дай на тебя наглядеться. Ведь нелегкой была твоя жизнь, век жила и не ведала скуки. Успокойся, родная моя, рядом дети и внуки, принесут тебе ягод в горстях и улыбкой своей отогреют. Мы на этой земле все в гостях, рядом мы. Посмотри веселее. Вы знаете, пятая заповедь учит нас почитать своих родителей. А мы их обижаем невольно и даже не всегда осознаем, что мы обижаем, потому что, повышая голос на родителей, мы все-таки их обижаем. Однажды я пришла с работы, а мама вымыла посуду, она хотела мне помочь, но не так, как я этого хотела. Я ее обидела, я повысила голос на нее. Господь сразу вразумил меня, и я прям сразу же попросила у нее прощения, но стих остался. Я читаю его для всех, у кого еще живы матери. Вот опять я взорвалась вулканом. Перцы найду и слоницу. Значит, снова убиралась мама. Да когда же это прекратится? Сил ведь нет, а снова все туда же. И чего ей вечно не сидится? Вихри слов из-за пустой пропажи. А они стоят прикрытые тряпицей. До того нелепо перебранка. Стала я спокойней. «Мама, что ты? Я ведь и сержусь-то несерьезно. Я пришла усталая, с работы». А она ни слова не сказала. У нее и сил-то нет сердиться. По щекам, расписанным годами, льются слезы. Не остановиться. Я уткнулся ей лицом в колени, и сама я вместе с нею плачу. «Мамочка, прости, прости меня». Много ли слова пустые значат? А она сидела и молчала, гладила рукою мои волосы. Мне начать в этот день сначала, чтобы не повышать на маму голоса. День придет, и в тишине звенящей мне никто не скажет тихо: «Доченька, душу обожгут воспоминания, плачу слышит. Только темно, ноченька». Вы знаете, пока живы родители, мы дети. В любом возрасте мы дети. За нас есть кому молиться, есть кому любить нас, есть кому нас ждать. Вот и кончилось детство мое. Умерла моя старая мать. На крылечке у дома большого так не станет никто меня ждать. Тихо. Будто свеча догорела, без обиды, упреков, без слез, и позвал ее душу к ответу в обители Бога Христос. Уронили, прощаясь, березы к ее гробу последние листья, и навеки рассталась она с этой трудной, безрадостной жизнью. Только сердцу не хочется верить, что со мной ее больше нет, и душа вспоминает с любовью добрых глаз, тихий, ласковый свет.
Надежда Ивановна, я думаю, что Екатеринбург еще неоднократно и с удовольствием примет вас, и наши литераторы гораздо более будут приветливы, чем те, которые вы когда-то встретили в своей жизни. Очень хотелось бы, чтобы вы еще к нам приезжали, читали такие замечательные стихи. Хочется, чтобы молодежь вас слышала, чтобы те люди, у которых живы родители, потому что, ну, действительно, ваше слово, оно нужно. Это уж мое скромное мнение, но я думаю, что многие радиослушатели ко мне присоединятся.
Спасибо вам на добром слове, но, знаете, я бы хотела все-таки, прощаясь с Екатеринбургом, конечно, с самыми добрыми воспоминаниями о нем, я... Ну, знаете, Екатеринбург — это мой город. Вот я не могу передать это словами. Вы знаете, вот мне здесь все было хорошо, все радостно, все отрадно. Даже та малая крупица общения, которую вот, ну, довелось мне, по крайней мере, в этот раз как бы пережить эти приятные минуты, я просто чувствую, что, конечно, я приеду, конечно, я готова пешком пройти всю Россию, зайти в каждый уголок, поговорить с каждым человеком. Но вместе с тем, на всю волю Божию я хочу сказать. И прощаясь с вами, я бы хотела прочесть еще два стиха, если это, конечно, возможно. «Во славу Божью, на благо Отечества, вставайте на битву со всякою нечистью. Пора всем нам вспомнить самое главное. Мы Божьи люди, мы православные. Душа, как в темнице, грехами увитая. Любовь к брату, к ближнему, всеми забытая. Согреем сердца в покаянной молитве. Господь укрепит нас в решительной битве. Любовью, терпением, постом и молитвой ведите с врагами духовные битвы. И помните, помните самое главное. Мы Божьи люди, мы православные. Пусть жизнь, словно солнце, к закату уж клонится, о нашем спасении скорбит Богородица. Горячие к Сыну молитвы возносит, о милости к нам, о прощении просит. Спасая детей, защищая Отечество, вставайте на битву со всякою нечистью и помните, помните самое главное, мы Божьи люди, мы православные. И как пожелание. Будьте солнышками на земле, согревайте хоть тех, кто рядом, каждым мгновением жизни своей, словом, улыбкой, взглядом. Будьте солнышками на земле, посмотрите, сгущаются тучи, а согреть душу может во тьме даже самый маленький лучик. Будьте солнышками на земле, даже в грустные дни ненастья, и дарите друг другу, любя, радость тихую, мир и счастье, чтобы мир не погиб во тьме. Будьте солнышками на земле и живите во славу Бога, и по силам вам будет дорога. Пусть радость о Господе в сердце живет, пусть сердце ликует, пусть сердце поет, любовь в Божьем мире друзей обретет, сердца отогреет и душу спасет. Будьте солнышками на земле.
Уважаемые братья и сестры, в нашей студии была Надежда Ивановна Акисова. Мы благодарим вас, Надежда Ивановна, и храни вас Господь и вашу семью.
Слава Богу за все!